В программе «Христианские чтения» мы продолжаем читать книгу Владимира Гусарука «За колючей проволокой. Воспоминания проповедника». Передача четвертая. Пришла осень, стало холодно, полились дожди. Здоровье мое заметно пошатнулось. Я начал серьезно подумывать о том, как бы совсем уйти из каменоломенных шахт в какую-нибудь другую бригаду, где работа не была бы так тяжела. Но для этого нужно было по состоянию здоровья иметь не первую категорию, а вторую. Подобные вопросы решала только врачебная комиссия. Я обратился за советом к доктору П., и он направил меня к главному врачу, поляку со Львова. Тот внимательно осмотрел меня и нашел, что сердце мое очень ослабело. Переход из каменоломни «очень труден, почти невозможен», — сказал главный врач. «Но я буду стараться сделать все, что в моих силах», — добавил он. Я поблагодарил врача, а он сказал мне на прощание: «Я сижу здесь для того, чтобы спасать людей». Когда я пришел к нему опять через 2 недели, он сказал мне: «Есть пути, чтобы вам уйти из каменоломни. Один — лечь в госпиталь, другой — предстать перед комиссией». «Идти вам в госпиталь не советую, это опасно для вас. Но я постараюсь изменить вашу категорию и перевести в бригаду, соответствующую вашему здоровью». Я еще раз поблагодарил врача, откланялся и окрыленный вышел из приемной. Прошло опять несколько недель, и я, по обыкновению, стоял однажды утром перед бараком на параде. Блоковой раздавал повестки на посылки, вручал письма, читал приказы. 8709, услышал я свой номер. Я подбежал к блоковому. «Вы переходите сегодня вечером из 18-го в 17-й блок и будете работать в ткацких мастерских», — сказал блоковой. Я попрощался с товарищами по работе в каменоломнях и, возвращаясь вечером в последний раз через главные ворота в лагерь, благодарил сердечно Бога, что Он в тяжелые минуты послал мне избавление. Мой переход из каменоломен в ткацкие мастерские многие товарищи называли чудом, но для Бога не было ничего невозможного. Все живущие здесь, в 7-м блоке, принадлежали по состоянию здоровья ко 2-й категории. И все работали в одной и той же бригаде. Смотря на этих людей, можно было сразу сказать, что это люди слабые и больные. Среди них было много чахоточных, дряхлых стариков, бледных, ходячих трупов, доживающих свои последние часы. Также было немало коллег, без рук и ног, ходивших с палками или же на деревянных костылях. В их глазах не было ни жизни, ни надежды, и мне всегда казалось, что я живу не в рабочей бригаде, а в госпитале или же в санатории. В тот день, когда я оставил каменоломенные шахты, погода резко изменилась. Начались холода и сильные дожди. Я сидел в комнате. За окном завывал холодный ветер и стучал каплями дождя в наши маленькие окна. Я посматривал через окна на двор и вспоминал своих бедных товарищей в каменоломне. В комнате было тепло и приятно, а на душе спокойно и радостно. Моим непосредственным начальником по комнате был инженер Р., лесничий из Польши. Это был старик лет 60, очень добрый и интеллигентный. Теперь у меня было 25 новых товарищей. Посредине комнаты в железной печке весело горел огонь. Здесь мне все казалось новым и странным. Вместо лопаты и тяжелого молота я получил маленькую и тоненькую иголку с ниткой, и вместо камня узкие ленты материи, которые я сшивал вместе в длинные куски. Нужно было сшить определенное количество метров, но работа была очень легкой по сравнению с работой в каменоломне. Ленты, которые мы сшивали, приносили нам из другой комнаты, где другие товарищи приготовляли их из больших кусков материи. В комнате было всегда весело. Работающие могли свободно между собой говорить, шутить и даже петь. Каждый понимал другого, хотя говорили на разных языках. Когда в комнате становилось тихо, инженер Р. прерывал тишину и говорил: «Ну, хлопцы, чего молчите? Спойте песню». Тогда веселый парень, Гришка, из русской группы командовал: «Русские, начинай!» Начинали всегда известной песней «Москва моя». Все тогда подхватывали, и даже те, которые не умели говорить по-русски. Пели ее много раз, а когда надоедало, тогда начинали другую. Если завтра война, если завтра поход, будь сегодня к походу готов. А после русских обыкновенно пела украинская группа. Реве та стогне Дніпр широкий, или же віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. Украинские песни были очень мелодичны и так заунывны, что просто за душу хватали слушателей и невольно переносили в далекую Украину. После этого пели поляки народные и военные песни, но особенной любовью пользовалась известная польская песня из жизни горцев. «Горалю, чи ці не жаль?» Запевал ее всегда один старик, почтовый чиновник из Кракова. Вскоре после моего прихода в ткацкие мастерские к нам попали из каменоломен два католических священника. Их здоровье также надорвалось. Они были причислены ко второй категории, и мы опять были вместе. Сидели все подряд на одной скамейке, связывая концы грязных веревок. Я был счастлив, что мои старые друзья опять были со мной, но особенно я радовался, что Григорий сидел возле меня. Теперь мы по-прежнему могли беседовать на разные темы, особенно о Боге и христианской жизни. Кроме двух священников, возле меня сидел инженер Р., старший по комнате судья высшего суда в Польше, адвокат, уездный начальник, два учителя, два общественных работника и несколько украинских и польских партизан, боровшихся против немцев. В это время Я усиленно искал Евангелие. Я чувствовал, что мне его не достает. Чувствовал духовный голод. Кроме того, я хотел достать Евангелие для священника Григория. Он признался мне, что в своей жизни мало читал Евангелие. Он всегда просил меня достать ему эту святую книгу. В поисках Евангелия я спрашивал и переспрашивал многих, но ни у кого Евангелия не было. Не было его ни у католических, ни у лютеранских священников. Но я всегда помнил, что в одном из моих чемоданов находится 52 книги Нового Завета. И я решил еще раз пойти в отдел депозита, где лежали мои чемоданы, чтобы там попытаться получить хотя бы один экземпляр этой книги. В канцелярии работало несколько эсэсовцев и человек 20 заключенных во главе с бывшим польским капитаном Н. из западной части Польши. «Коллега, будьте добры, дайте мне из моих книг один Новый Завет, находящийся в моем чемодане на хранении». Обратился я с просьбой к капитану. «Что?» — сказал он, посмотрев на меня с удивлением. «Я вижу в концлагере впервые такого человека с того времени, как сижу здесь с начала войны, который ищет Евангелие. Вы забываете, что вы в концлагере, а за чтение книг, особенно религиозных, здесь сильно наказывают? Не могу вам помочь. Позвольте тогда посмотреть на фотографию моей семьи. Мне разрешают, и из обширных складов приносят мой чемодан и портфель. Здесь мои вещи и документы. Все на своем месте, за исключением термоса. Я рассматриваю фотографию моей жены и детей, и мне кажется, что их лица серьезны, и глаза их устремлены на меня с печалью и сожалением. Увижу ли я их когда-нибудь? Несколько крупных слез катится по моим щекам. Я прошу разрешения взять с собой одну фотографию, но мне не позволяют. Тогда я прошу отослать домой моей жене документы. Капитан обещает обратиться к начальству за разрешением. И действительно, месяц спустя жена сообщила в письме о получении документов. После этого я чаще посещаю капитана в блоке, знакомлюсь с ним ближе и веду с ним разговоры на разные темы. Капитан — поклонник немецких философов Ницше и Шопенгауэра и все время старается доказать, что их философия согласна с идеями христианства. Я не согласен с его мировоззрением и доказываю, что оба философа проповедовали пессимизм, а христианство учит радости, что философия их дает право на жизнь только сильным, а слабые должны быть уничтожены. Христианство же проповедует любить всех без исключения, даже слабых и малых. Мир. Перед человечеством сегодняшнего дня стоит альтернатива, или мир, каким он есть теперь, со всеми ужасами, пытками, концлагерями, крематориями и тому подобное, или Христос с его Евангелием милосердия и любви, полагающий жизнь свою за друзей своих. Говорю я дальше капитану. Христос мешает такому миру, во зле лежащему. Миру нужно перестать быть тем, что он есть, или Христу с его Евангелием нужно исчезнуть совершенно из этого мира. Миру и Христу вместе не быть. Закончил я, не спуская глаз с капитана. Но капитан, воспитанный в немецкой цивилизации, по-видимому, не был со мною согласен и все еще верил в победу германского оружия и в устанавливаемый нацистами порядок в Новой Европе, а потому на этот раз и не ответил мне, оставаясь, однако, все время по отношению ко мне весьма любезным. Капитан всегда помнил о моей просьбе, и однажды, когда я опять пришел к нему, он приблизился ко мне вплотную и, вынимая из-под полы польский Новый Завет с псалмами, сказал таинственно и торжественно: «Это для вас. Скрывайте и не говорите, кто вам дал. Если найдут, получите 25 палок и штрафную роту». Я очень обрадовался и сердечно поблагодарил за подарок. Когда я показал священную книгу молодому католическому священнику Григорию, его глаза заблестели от радости. «Я тоже буду читать, не правда ли?» — спросил он. «Да, будем читать вместе». И с тех пор мы читали Евангелие во время работы и обеденного перерыва. Чтобы никто не видел книги, мы вкладывали ее в шапку и так, не вынимая, читали. Инженер Р. знал об этом, но читать нам не мешал. Я старался не носить книгу с собой, а прятал ее после работы в дыру, которую товарищи сделали в потолке, сняв одну доску. В этой дыре все в комнате прятали свои драгоценности, и когда доска опускалась, никакому эсэсовцу не приходило в голову, что там мы что-то прячем. Каждую субботу я забирал Новый Завет с собой в блок и прятал его глубоко в сеннике, а по воскресеньям, после обеда, лежа на кровати, читал его. Священник Григорий читал Евангелие всегда с большой жаждой. В этой книге ему открывались все новые и новые истины. «Как жаль, — говорил он часто, — что я мало до сих пор знал и читал Евангелие. Сколько чудесных и неведомых истин открывается теперь для меня». С тех пор, как пришли к нам католические священники, мы начали петь польские религиозные песни, вили шнурки и пели. Сначала не выходило, все как-то не клеилось, но с каждым днем мы смелели, и мало-помалу пение делалось совершеннее. Сначала пели в один голос, а потом в три. Репертуар наших песен с каждым днем расширялся, и 2 месяца спустя мы уже знали около 20 песнопений. Наш маленький хор состоял из 8 душ и сделался популярным в ткацкой бригаде. Пели всегда с большим чувством, но это не было только пение, это была молитва, это был стон обреченных на гибель людей. Вокруг нас было бушующее море, готовое в каждый момент поглотить нас, плывущих на утлой ладье, и мы взывали, подобно ученикам, во время бури на море: «Господи, помоги, ибо мы погибаем». Мы пели и молились, и эти наши песнопения подкрепляли нас как самих, так и верующих. Будили других к вере, будили к познанию истины Божией неверующих и малодушных, и вообще заметно влияли на духовную атмосферу всех, находящихся в нашей комнате. В комнате начали меньше ругаться, меньше проклинать и меньше ссориться. Однажды в нашу комнату вошел незаметно Капо и, услышав пение, как вкопанный, остановился на пороге. Песня быстро прервалась, и каждый из нас углубился в работу. «Что вы поете?» — спросил удивленный Капо. «Мы молимся», — поспешил ответить инженер. «Ну, спойте еще», — сказал Капо, и в его голосе послышались теплые нотки. А затем, обведя нас беглым взглядом, он грузно опустился на скамейку. Мы начали петь нашу любимую молитву песни. «Под твою опеку, Отец наш Господь». Капо делался все серьезнее и серьезнее, а потом по его лицу потекли слезы. Он сначала их скрывал, но затем уже не мог скрыть и начал громко плакать. Вдруг он сорвался со своего места и быстро скрылся, оставив всех нас в недоумении. «Капо плакал? Капо плакал!» — повторяли мы, удивленные друг другу. «Что, Капо плакал?» — спрашивали нас многие во время обеденного перерыва и вечером в блоке. Это сделалось сенсацией дня, и все об этом только и говорили. А вечером, когда я лежал рядом со старшим священником Ж., он спросил меня: «Скажите, пожалуйста, правда ли, что, когда вы пели молитвы, Капо плакал?» «Да, это правда». Священник вздохнул и сказал: «Господь может смягчить и такого отъявленного разбойника, как наш Капо». А на другой день, по распоряжению Капо, наш хор получил во время обеда добавочную порцию «за хорошее пение», как он сказал. «Друзья», — сказал я однажды утром, обращаясь к хору, «позвольте научить вас одному известному протестантскому песнопению». Все согласились, и я начал учить. «Бог есть любовь. О, какое счастье! Бог есть любовь, Он нас возлюбил!» Мелодия и слова всем очень понравились, и все пели охотно и с чувством новую песню. Впоследствии она сделалась самой любимой молитвой в нашем репертуаре. «Бог есть любовь». Поем мы, а в 30 метрах от нас дымит крематорий, выпуская клубы черного дыма. Чувствуется запах жженого мяса умерших товарищей. Туда ушел наш Ясок и старик-почтальон, которого на прощание одели в белую рубаху, а также много-много других. Бог есть любовь. Мы греху служили. Бог есть любовь, Он освободил. Поем мы дальше, а кругом злоба, темные силы, кровь и дымящий, страшный крематорий. Хочется свободы и мира. Весь мир преобразился бы, если бы он мог преклониться перед Богом любви.